Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Сегодня речь пойдет у нас об одном неизменном атрибуте человеческой жизни, об одном из самых болезненных вопросов для христианского сознания, для христианской жизни. Мы поговорим о власти. Власть, несомненно, является важнейшим атрибутом, признаком социальной жизни человека. Это знают, наверное, почти все. Но кроме этого, власть является важнейшим атрибутом жизни человека, не только человеческого общества, но и человека как такового. Можно сказать, что власть является неизменным, постоянным атрибутом или, скажем так, антропологической константой человеческого бытия в этом мире. По существу же своему, и мы попытаемся к этому подойти, власть – это фундаментальнейший, один из фундаментальнейших аспектов бытия как такового. И вот об этом, о власти, с таких вот основ представлений о власти мы и начнем. Не сразу с известных строчек из послания апостола Павла к римлянам, а вот именно из пусть коротких и простых, но все-таки важных размышлений о власти вообще. Конечно, когда мы говорим о власти, когда мы употребляем слово «власть», когда вот в нашей речи вставляется слово «власть» или мы предметно размышляем об этом вопросе, обычно мы говорим о власти в ее политическом аспекте, попросту говоря, о государственной власти. И, конечно, вот на самом деле, по существу, это портит все дело, потому что мы подразумеваем, мы привыкли, это впитывается с каким-то, ну, может быть, можно было сказать, с молоком матери, но буквально с каким-то из детства восприятием жизни, с воздухом, с первыми словами, с тем, что мы слышим, о чем говорят, буквально с дыханием, с первым осознанным словом, с первой программой новостей, с впервые увиденной программой передач по телевидению, с первым знакомством с учебником или еще с чем-то. Но на самом деле вот именно власть у нас ассоциируется в первую очередь в ее политическом измерении с государственной властью, а это вот затуманивает все. Конечно, поскольку наше современное культурное, так скажем, традиция, мировоззренческая парадигма, она в основных своих положениях родилась в эпоху, называемую новым временем, когда для людей именно этот вопрос был самым волнующим, самым важным, вопрос о власти и о том, где именно власти в политическом аспекте, где власть государства, она оправдана и возможна, где она неоправдана и невозможна, соотношение свободы личности и принуждения власти. Вот там, в эпоху нового времени, этот разговор о власти приобрел как раз такой политический аспект, политическое содержание. Но дальше человечество живет, человечество развивается, думает, мыслит, неожиданно узнает общеизвестные, скажем, законы, общеизвестные явления, вдруг открывают заново для себя человек, такое случается. И вот неожиданно в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, когда люди присытились и политикой, и особенно политическими разными злоупотреблениями власти, вот тогда, более, так сказать, устав от таких социально-политических размышлений, осмыслений, представлений, люди заинтересовались судьбой человека на философском уровне, на психологическом уровне, на уровне, скажем, культурологическом и так далее. И вот тогда стало постепенно, люди расширяли свое понимание этого феномена власти и поняли, что на самом деле власть есть фактор бытия человеческого, куда более универсальный, чем вот представление только о государственной власти или о борьбе за политическую власть. Ведь власть бывает не только политической, на самом деле это, ну скажем так, является нам гораздо ближе, гораздо понятнее, является частью нашего непосредственного повседневного опыта именно представление не о политической власти. Хотя мы много, конечно, любим поговорить о ошибках власти, о политиках, которые принимают решения, поосуждать одних, погордиться другими и так далее. Но вот в обыденной жизни, вопреки или несмотря на все это, мы встречаемся с проявлениями власти гораздо чаще и на совсем другом уровне. То есть бывает власть не только государственная, не только административная, бывает власть, ну скажем, бывает власть внутри семьи. Скажем, в семье обязательно кто-то главный. Конечно, речь в христианской семье или в христианской среде, речь пойдет о том, что вся власть должна быть у мужа, что он глава семьи, но можно и по-другому сказать, суть вопроса о власти это не меняет. В повседневной жизни мы встречаемся с другим устроением семьи, где жена всем управляет, всем руководит. Вот. Кто-то называет этот, таких мужчин подкаблучниками, кто-то, наоборот, им завидует. Живешь, как у Христа, за пазухой, ни о чем не думаешь, ни за что не переживаешь. Накормлен, обшит, одет. Куда идти, сказали, что делать, сказали. В принципе, ни за что не несешь ответственности. Красота. Это совершенно не важно. Это все наши психологические и нравственные оценки того, как устроено бытие этой женщины в семье или этого мужчины в семье. При этом суть не меняется. В этой семье кто-то является главным, у кого-то власть, кто-то управляет другими, кто-то руководит другими. Скажем, она управляет своим мужем, она вьет из него веревки. Это вопрос о власти. Это бытовое соприкосновение власти. И конфликт в семье. Они опять поссорились, как будет по его или по ее. Это тоже вопрос о власти. И мы встречаемся с этим повседневно, гораздо ближе, теснее. А главное, на самом деле, гораздо болезненнее к этому вопросу относимся. Может быть и по-другому. Например, она исполняет все его прихоти. Что он скажет, как он скажет, так и будет. А может совсем с вывертом, скажем, у них все в семье происходит под дудку их ребенка. Как ребенок скажет, так и будет. Что скажет купить, то и купит. Куда скажет пойти, туда и пойдут. Вся семья только и служит, исполняя, удовлетворяя прихоти и желания ребенка. Хотя трудно представить себе, что вот этот маленький там мальчик или подросток, что он власть в семье, но по существу своему его воля там, является окончательной, его воля, его желание превалирует, и это вопрос именно вопрос о власти. А бывает власть неформального лидера, скажем, в группе. Вот. Может быть, это в хорошей группе людей, скажем, что-то вроде дружины, команды Тимура из известного произведения, где, разумеется, власть Тимура очевидна, и его авторитет тоже очевиден. А может быть, это какая-нибудь группировка, где есть свой авторитет, и все ему подчиняются, хотя он формально ничем не управляет, как, например, по-своему своеобразно власть Сталина в советском государстве, формально, с точки зрения, скажем, современных представлений о власти, никакими властными полномочиями не обладавший. Формально у него не было властной должности. Но никто же не сомневался, кто на самом деле управляет страной. Может быть, власть, например, на корабле, капитан корабля. А можно капитана убить, и капитана будет какой-нибудь вообще рядовой матрос, а то или кок, который может управлять всем на корабле и руководить движением этого корабля. Есть власть в армии, что в взводе, что в дивизии, армии или фронте. А может быть, например, от взвода остаться всего 5 человек и ни одного офицера, даже никого из сержантов там не осталось, но кто-то у них командир, кто-то у них власть. По-другому эта группа существовать не сможет. Последний погибший сержант назначит кого-то вместо себя командиром, или сама эта группа посовещавших кого-то назначит командиром. Но это будет командир, иначе эта боевая единица перестанет существовать. Это просто будет набор, просто броуновское движение 5 вооруженных солдат, а вовсе не движение и не действие некой боевой единицы, некого подразделения. Как подразделение оно перестанет существовать. И любое подразделение на войне, вообще в армии, подразделение подразделением делает именно его командир. Пока есть там командир, неважно какой, но просто он есть, этот источник команд, этот источник власти, это подразделение. А бывает власть, например, над умами людей. И эта власть очень существенная и очень важная. Например, властителями дум нашей интеллигенции в известную эпоху был Лев Николаевич Толстой. Он именно владел умами. Его слову внимали все, что он скажет, что он произнесет, какое слово изречет устное или письменное. И оно овладевало умами. Это вообще может быть уже нынче необычное явление, но в то время очень ярко, не случайно, один из продолжателей, скажем, этой традиции властительства над умами, Ленин, он написал замечательную в своем роде работу «Лев Толстой как зеркало русской революции». А может быть, например, власть не только, там, скажем, Толстого, а может быть, власть вполне хороших писателей, вполне умных людей, но их влияние на современную им культуру или даже на последующую культуру настолько важно, что действительно его идеи, его мышление, его высказывание, оно является ключевым для какой-то группы людей или просто хотя бы для одного человека. Не обязательно же можно владеть толпой, можно владеть одним человеком, но человек этот может именно зависим быть от мысли прочитанной книги, услышанного выступления, подслушанного, высказанного и так далее. И это владение умами вовсе не является литературной метафорой, как может показаться, скажем, литературоведам, психологи и психиатры. Они очень хорошо понимают, что дело гораздо серьезнее, чем просто метафора. Человек действительно зависит от мысли неизвестного ему человека, чью книгу он прочитал. Об этом знают и священники, об этом знают монахи, об этом знают святые отцы, что можно так заразиться чужой идеей, что она как бы подчиняет себе все остальные мысли этого человека. Оно как вирус впадает в сознание человека, и все мысли подчиняются, все мысли пленяются, переделываются, перестраиваются, подчиняются только созвучно этой усвоенной мысли некоего человека. В конце концов, и христианство ведь об этом говорит, что есть некие мироправители, то есть властители тьмы века сего, которые через свою власть используют именно для того, чтобы устанавливать контроль над другим человеком, над людьми, и заставлять их исполнять то, что надо этим мироправителям тьмы века сего. Мы говорим, человек зомбирован. Разумеется, очень слава, понимаю, что такое мы понимаем под этим словом. Вот, разумеется, не представляем, что человек выглядит как киношные зомби. Мы просто понимаем, что человек раньше размышлял, мыслил самостоятельно, говорил то, что думает, говорил то, что рождается в его сознании, как-то реагировал, был гибким в отношении того, что слышал, что видел, с чем встречался, и вдруг какая-то мысль, какая-то книга, идея, общество, партия, секта вмешалась в его голову, и мы чувствуем, что человек повторяет чужие мысли, он живет чужими чувствами, он творит волю чужих для него людей. И мы не понимаем, что происходит, но это все вопрос о власти. А как быть с властью страсти, когда человек хотел бы быть целомудренным, да не может? Когда, потому что его постоянно что-то внутри порабощает и заставляет делать то, что он, ну, казалось бы, не хочет. Или алкоголик, или наркоман, или еще подобных их тьма, тьмущие. И на самом деле мы видим, что в повседневной жизни вопрос о власти гораздо более обширный, вопрос универсальный, который касается не только власти политической, а вообще очень многих уровней, аспектов, сфер человеческой жизни. И, может быть, вопрос о власти, ну, в христианской традиции это, разумеется, так оно и есть, вопрос о власти – ключевой вопрос бытия человека. Скажем, в известном отрывке из послания апостола Павла к римлянам из 6 главы, который читается в момент совершения таинства крещения, там и есть этот образ: как вы раньше были рабами греха, так ныне должны стать рабами праведности. То есть у человека есть только вот этот выбор: либо он подчиняется власти зла, либо он подчиняется власти добра. Но, по сути дела, у него-то самого, вот в каких-то последних пределах, в совершенных измерениях этой власти-то в бытии нет. Таким образом, что мы видим? Мы видим, что человек с радостью или без радости выполняет всегда чью-то волю. Он всегда осуществляет чью-то идею. Он всегда воплощает чью-то интенцию, чей-то мотив, чье-то желание. Если свою он исполняет, свое желание, свой мотив осуществляет, свою интенцию проявляет, то мы не говорим о власть. Мы не говорим вообще тогда вопрос о власти снимается. Но это всегда исполнение чьего-то, валения чьей-то идеи, привнесенной извне по отношению к этому человеку. То есть человек, первый признак власти, что всегда она по отношению к любому человеку проявляет себя извне. Исток побуждения человека находится вне субъекта, вне человека. Начало, исход, источник, исток, он не в самом человеке, а где-то находится за пределами сознания, за пределами тела, за пределами этой человеческой воли. Он привнесен внутрь. И человек таким образом, поскольку начальный исток того, что он делает, не в нем самом, он, можно сказать, находится под началом. Начало в ком-то другом. Кто-то другой родил эту мысль, а я ее осуществляю. Кто-то другой высказал желание, а я его исполняю. Кто-то другой что-то задумал, а я исполняю то, что он задумал. Начало не вне, не во мне, начало вовне, в меня, я нахожусь под началом. Например, Петруша Верховенский, есть такой герой романов, или уж антигерой романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Вот он манипулирует людьми, он не имеет над ними никакой власти формальной, а никто его не уважает. Его все презирают или ненавидят, или не любят. И все, ну кроме Ставрогина, все исполняют то, что он хочет. Он, ну никакая не власть, ни в каком виде. Но, тем не менее, они исполняют его волю, и они сами это знают, зато его и ненавидят. И он это знает, хотя нигде этого не афиширует, но он добивается своих целей, он заставляет людей делать то, что ему нужно, чтобы эти люди сделали, хотя никакая власть ими, этими людьми, не признается, и он сам никаких оснований для того, чтобы ими владеть, он не имеет, но исток всех желаний в нем самом. И все люди, с которыми он сталкивается, исполняют то, что ему нужно. Или, например, скажем, некая идея засела в голове какого-нибудь человека, скажем, того же самого героя, Бесов Степана Трофимович, отца Петруши Верховенского, засела когда-то в юности в него идея из прочитанных книг. Он даже не заметил, что эта идея не его, что он просто увлекся чужой идеей. Но эта идея подчинила в нем все. Он не вкусил счастья, он не достиг ничего в жизни. Он, вообще-то говоря, если уж говорить совсем языком юродивого, он трутень. Он человек, совершенно ничего не сделавший, но очень много думающий о себе и, как ему кажется, даже владеющий умами в этом коротком, небольшом, узком обществе. Но вот эта идея, мнение о самом себе и та идея, которая когда-то впала ему в голову, она завладела всем его существом настолько, что он даже тогда, когда весь мир вокруг него рушится, он не может отречься от этой идеи. И только вкушение самых отвратительных плодов той идеи, которой он все время жил, всю свою жизнь, когда он вкушает непосредственно всю мерзость, сотворенную идеей, которой он подчинил все свое существо, он понимает, что он этого не хотел. Что вообще его кто и какая-то идея его пленила, завладела, захватила, а он не этого всю жизнь хотел и не этого искал. И это отрезвление дается ему дорогой ценой, отказываясь от идеи, который он всю жизнь жил, он умирает. Он не может жить иначе. Или вот разные примеры, их можно приводить очень много, но важно всегда во всех, скажем, аспектах, важнейшим атрибутом власти – это то, что по отношению к общности или людей, или какому-то конкретному человеку, я исполняю то, что вошло в мое сознание и управляет мною извне. Но это по отношению к идее, или просто буквально заставляет меня делать то, что мне надо. Я подчинен, я управляем чем-то, вошедшим в меня извне. Это вот первый атрибут, первое характерное свойство власти как таковой.